Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Энди Уортон. «Когда Америка была невинной». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Как коты захватили Стамбул и интернет». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Где встречать весну?» Централ Парк и его обитатели. Движение против сексуальных домогательств переросло в новый виток феминизма. В рамках этого течения происходит переоценка женского вклада в культуру. Например, газета «Нью-Йорк Таймс» теперь размещает пропущенные ею некрологи на выдающихся женщин, которые не удостоились этой чести в свое время. «Американский час» тоже участвует в этом процессе благодаря портретной галерее писательниц в исполнении ведущей нашей рубрики «Книжное обозрение» Марины Ефимовой.
Писательница Эдит Уортон – классик американской литературы. Она трижды номинировалась на Нобелевскую премию и один раз получила Пулитцеровскую премию за роман 1920 года «Век невинности». Произведения Эдит Уортон популярны во всем мире, начиная с 1905 года с романа «Обитель радости» и до сегодняшнего дня. Многие ее вещи экранизированы, причем по нескольку раз, режиссерами разных поколений. Та же «Обитель радости», повесть «Итан Фром», романы «Риф», «Лунные блики», «Пиратки» и самый знаменитый «Век невинности». Но вот что особенно интересно в фигуре этой замечательной писательницы. Она была последним представителем «Века невинности» американской литературы, взорванного Первой мировой войной. Она писала как раз на этом рубеже, 15 лет до и 19 лет после войны. Уортон принадлежит к немногочисленной плеяде американских писателей-аристократов, как и ее старший современник и друг-романист Генри Джеймс. Ее семья – сливки Нью-Йоркского общества, обитатели особняков на Пятой авеню. Свои первые публикации Эдит Уортон скрывала, потому что на Пятой авеню считалось неприличным для девушки из хорошей семьи посвятить себя литературе. Уортон устами одного из персонажей повести «Ложный рассвет» выразила общепринятое мнение ее круга.
«Культура – достояние Европы, а у Америки не было времени воспитать своих художников, и местный Парнас оккупировали кощунствующие рифмоплеты, вечно безденежные, полуголодные неудачники, кичащиеся кабацкой славой, которой удостоились их поэтические бредни».
В равнодушии к культуре обитателей Пятой авеню никак нельзя было обвинить. На страницах автобиографической книги «Пережитое» Эдит Уортон вспоминает два принципа, почитавшихся там важнейшими: просвещенность вкупе с хорошими манерами и щепетильная честность в делах. Понятие просвещенности включало в себя непременное и добротное знание классики. Обязательно были поездки в Европу и посещение знаменитых памятников и музеев, рекомендованных путеводителем Бедекер. Книги признанных авторов доставлялись через океан еще пахнущими типографской краской, но только признанных. Анатолий Зверев писал в предисловии к русскому изданию сборника «Эдит Уортон. Избранная».
«Современные веяния доходили до Пятой авеню с опозданием и воспринимались с опаской. Персонаж повести «Ложный рассвет» мистер Рейси, отправивший сына в Италию скупать работы Карла Дольче и других великих художников, был потрясен тем, что сын, поддавшись влиянию друзей из круга прерафаэлитов, отдал предпочтение полотну Пьера де ла Франческо, о котором еще не упоминали лондонские каталоги. В глазах Рейси лидер прерафаэлитов Джон Рёскин был шарлатаном уже потому, что родился в семье виноградаря. В старом Нью-Йорке о человеке судили прежде всего по той среде, из которой он вышел. Эту связь считали нерасторжимой, ею наперед определялась биография человека. Выходцам из буржуазной среды уготовано было потреблять искусство, а не создавать его. Не творчество, а бизнес и семья были их назначением. И никто не предполагал, что дети могут взбунтоваться против такого прочного, сбалансированного порядка жизни, избрав вместо деловой карьеры – писательство, вместо выгодного брака – свободные чувства, вместо надежного процветания – подвижничество творческого пути.
По выражению Эдит Уортон, это была эпоха неизлечимой моральной робости. Марк Твен прятал от родных свои крамольные памфлеты и вычеркивал из автобиографии целые страницы. Вот как Уортон описывает литературную атмосферу на рубеже веков.
Это была эпоха, когда самый читаемый в Америке литературный журнал объявил, что не примет ни одного рассказа, содержащего упоминания о религии, политике, любви, алкоголизме и извращениях. Известный редактор, предлагая мне крупную сумму за будущий роман, поставил единственное условие – ни слова о незаконных связях. Переводчик Данте Элис Нортон с тревогой напоминал, что не знает ни одного великого произведения, изображавшего преступную страсть.
Шаг влево, шаг вправо от незыблемых моральных устоев карался в нью-йоркском хорошем обществе одним наказанием – остракизмом. И мы, читатели, с волнением сопереживали тому ощущению безвыходности и той боли сиротства, которые испытывали отвергнутые жертвы традиций в романах Эдит Уортон. Но ни Лили Барт, героине романа «Обитель радости», ни героям «Века невинности» Эллен Оленской и Ньюленду Арчеру не оставалось ничего другого, как с достоинством перенести крушение своих судеб и или покинуть страну, или благородно принять крест самопожертвования. Сама Эдит Уортон пошла дальше. Одна из первых отступниц в своем кругу. Она стала писательницей и позволила себе развод, тогда почти немыслимый в ее среде. Правда, она спряталась от суда общества в Париже. Только там, вдали от диктата «Пятой авеню», она смогла написать лучшие свои вещи. Но все-таки и она не пошла на абсолютный разрыв, не бросила открытого вызова обществу. Развод был совершен во Франции, тайно. Ее связь с журналистом Мортоном Фуллертоном держалась в страшном секрете. А ее автобиографию «Пережитое» критики называют «книгой умолчания». Словом, это не был бунт. Настоящий бунт начало послевоенное, так называемое «потерянное поколение» американских писателей – Шервуд Андерсон, Фолкнер, Хемингуэй, Фицджеральд, Дос Пассос. Казалось, Эдит Уортон должна была узнать и полюбить этих писателей-бунтарей, гадких утят американской литературы, готовых вот-вот стать лебедями. Но она их не признала. Известна встреча Уортон с молодым Скоттом Фицджеральдом в Париже в середине 20-х. Журналисты окрестили ее самой неудачной литературной встречей в американской истории. Фицджеральд рассказал анекдот с выпадом против американского провинциализма, как американская пара провела 3 дня в парижском борделе, думая, что это отель. Уортон холодно проронила: «Ну вы же еще не рассказали нам, что пара делала в этом борделе». Разговор кончился взаимными колкостями. Чувствительный Фицджеральд тяжело переживал неудачу, считал, что был скучен, неинтересен и дискредитировал все свое поколение. Уортон написала в дневнике: «Был с визитом молодой новеллист Фицджеральд. Ужасно». Профессор Анатолий Зверев так комментировал эту встречу.
«Дело было не в личности, а в принципах. Все то, что у поколения Фицджеральда вызывало горечь и сарказм, та же просвещенность, деловая честность и хорошие манеры, вовсе не казалось пустым фетишем Эдит Уортон, как и многим достойным людям ее поколения. Озлобленность и скепсис послевоенной молодежи, выплеснувшиеся на страницы их книг, были чужды автору «Века невинности». Ей уже осмеянные традиции были усвоены слишком глубоко».
В сборнике «Четыре романа 1920-х», вышедшем в этом году к 80-летию со дня смерти Эдит Уортон, представлены ее поздние романы, которые, по общему мнению, не принадлежат к лучшим ее вещам: «Блики луны», «Сын на фронте», «Сон в сумерках» и «Дети». Уортон не могла понять и принять своих послевоенных героев. Не могла, например, убедительно описать легкость, с которой в 1920-х годах женщины шли на развод, поскольку для нее самой это было связано с тяжелейшими переживаниями и тягостными воспоминаниями. С иронией и не без горечи характеризует она своих новых героев в романе «Блики луны».
Сузи и Ник имели за спиной прочный родственный тыл в Нью-Йорке и Филадельфии. Но они решительно отошли от этого старого невинного мира и с энтузиазмом замешались в лишенные национальности толпу, в которой молодые люди легко влюблялись друг в друга, легко женились и также легко разводились на виду у всей Европы.
Уортон не покидала ощущение, что она пережила свое время. «Мир, — писала она, — в котором я выросла и сформировалась, рухнул в 1914 году». Явной неудачей стал даже ее роман 1922 года «Сын на фронте», хотя Эдит Уортон была лично задета Первой мировой войной и глубоко переживала ее вместе со всей Францией. Зверев пишет.
Уортон не умела изображать текущие события. Франция, став ее домом, не смогла стать материалом для творчества. Изоляция от Америки окрасила в сумрачные тона последние полтора десятилетия ее жизни. С другого берега Атлантики обломки довоенного старого Нью-Йорка, который нашел в Эдит Уортон своего летописца, аналитика и поэта, виднелись сквозь дымку светлых грустных воспоминаний. И чистая лирическая нота отчетливо звучит в ее романах эмигрантской поры, в обычаи страны, в веке невинности.
Может быть, именно благодаря сложности и противоречивости чувств, которые испытывала Эдит Уортон к ушедшему миру, он так оживает в ее книгах. И мы до сих пор читаем о нем с глубоким волнением. «Жизнь, — писала Уортон, — совсем не похожа на спор абстрактных идей. Она вся состоит из вынужденных компромиссов с судьбой, из уступок старым традициям и поверьям». There's a house down Willow Lane, just a simple seaside shack. Through the wind and pouring rain, she wants you black. There's a portal or the door, in the evening comes a draft from the life we had before. You lost in Baton Rouge, and all I got's a sense of it, 'cause all I had was you. Lost down Pico Way, and all I got's a sense of it, now don't you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» его ведущий режиссер Андрей Загданский рассказывает о милом фильме, нашедшем восторженную аудиторию среди поклонников главного героя картины «Кеди», посвященной котам Стамбула. Но прежде чем передать Андрею микрофон, я, как гордый владелец двух котов-абиссинцев, хочу сказать несколько слов о кошках и интернете. В эти дни, когда технологическая эйфория сменилась страхом перед уязвимыми социальными сетями и державными хакерами, есть один сетевой сектор, который предлагает убежище от политических споров. Какой, догадаться несложно. Когда сэра Тимоти Бернерс-Ли, считающегося создателем всемирной паутины, спросили, что в ней его больше всего удивляет, он ответил, не задумавшись: «Котята». И действительно, тотальная эпидемия с большим трудом находит в себе объяснение. Кошки появляются в сети в 4 раза чаще, чем собаки. Причем это чисто интернетский феномен. Собаки бесспорно лидируют в качестве героев книг и фильмов. Они незаменимы для сюжета уже потому, что верно ему служат и охотно подсказывают. Ну, скажем, долго проживет герой вестерна, пихнувший собаку? Выйдет ли замуж героиня за жениха, согнавшего пса с кресла? Станем ли мы сочувствовать зайцу, если за ним гонится роскошная борзая? А вот кошки не годятся для сюжета вовсе. Во-первых, они не пойдут с нами на охоту, нужны мы им. Во-вторых, коты никогда не делают того, чего от них ждут. Они вообще редко что-нибудь делают, и никогда для нас. Интернет, как и мы, любит котов не за что и не вопреки, а потому что они есть, да еще у нас. Эта любовь уж точно побеждает все, ибо не требует пользы, объяснений, даже взаимности. Постить котиков – самый распространенный способ отправлять их культ. Делясь образом, созданным не по нашему подобию, мы курим фимиам кошачьей тайны. Иногда она, как жизнь, мурлычет, и мы на короткий миг верим, что поймали ее за хвост. Но, как всякое счастье, это мимолетная иллюзия, оставляющая нас в недоумении. Развеять его нельзя, но и отступить не хочется. Коты — кан, решая который, мы поднимаемся. Лишь над собой, конечно. В этом именно кошки бесценны. Если собака — друг человека, то кот — его альтернатива. Ну а теперь Андрей Загданский представит котов на их исторической родине. Ученые считают, что все наши домашние кошки произошли из тех мест, где теперь располагается Турция. Прошу вас, Андрей.
Киди, или по-английски фильм называется Cats.
Я, честно, по-русски коты, что очень просто.
А вы знаете, не так уж просто перевести по-русски, потому что английское cats и турецкое киди не передает род во множественном числе. Как бы cats — это все, и коты, и кошки. Поэтому политически корректное слово в русском языке —
кошачье.
Кошачье, да. Или коты и кошки. Никого нельзя обижать, это важно, это разные. Фильм о котах и кошках, о городе Стамбуле и о людях, которые делятся котами и кошками этот замечательный старый город. Картина исключительно простая. И в этой ее абсолютной незамысловатости есть, вероятно, самая главная ее привлекательная сторона. Она есть то, что она есть. Она о кошках, городе и людях.
Чеди, чеди дэн у тебя еще есть там?
Коты появились в Стамбуле порядка 1000 лет тому назад. Может быть, еще раньше. Но 1000 лет назад, когда была построена первая канализация, появились крысы. И с появлением крыс, и людям надо было как-то защищаться от крыс, так появились коты и заняли свое прочное место в экологической, так сказать, структуре города. Но думаю, так было во многих других городах. Есть несколько слов в фильме и о природе разнообразия кошачьих в Стамбуле. Дело в том, что Стамбул – это портовый город, и сюда приходят корабли откуда угодно. Соответственно, коты и кошки делали остановку в Стамбуле, выходили на улицу, обзаводились потомством, рожали детей, возвращались на свои корабли, или, может быть, не возвращались, но, во всяком случае, в фильме и на улицах Стамбула можно увидеть самых разных котов, в том числе и норвежские, которые выглядят достаточно экзотически на улицах южного Стамбула, огромные, серые, красивые, мохнатые коты. И кроме того, вы знаете, есть что-то абсолютно средиземноморское в этих кошачьих в Стамбуле. Мне вообще, мне кажется, такой фильм можно было бы сделать и в Одессе, между прочим, и в Барселоне, и во многих-многих других городах, потому что кошки исключительно твердо вписываются в морской город. Здесь есть рыба, здесь есть рестораны, здесь есть рыночные, да, эти лотки, где... То есть масса всего такого, что привлекает кошачьих и создает им идеальные условия для жизни. Весь фильм состоит из портретов разных котов. И каждый кот в той или иной степени – это персонаж плутовского романа. И это очень важно, поскольку они характеры. Это не просто там зверек, это персонаж. Вот, например... Вот этот дымчатый серый, очень красивый кот, живет возле магазина деликатесов и питается там соответствующими деликатесами. Раньше он больше любил говядину, говорит продавец, а теперь он переключился больше на индюшку, ну и сыр иногда, манчего, испанский, ест сыр. Значит, вот у него такой выбор еды, но при этом он никогда не мяукает, не клянчит еду. Он подходит к окну магазина и начинает барабанить лапами по стеклу. И тогда все в магазине знают, что он пришел и он требует, значит, свою порцию. При этом он иногда говорит, иногда мы видим его на мусорных где-то ящиках, но это не возле магазина, это где-то у него другая, там, менее аристократическая жизнь, а здесь только так.
Это такой, как фастфуд для него.
Да, фастфуд. А вот эту кошку, совершенно замечательный персонаж, называют районный психопат за ее дрочливый и командный характер. Собственно говоря, ее собственный муж, у нее есть муж, постоянный ухажер, который ее тоже боится. И действительно, они замечательно снимают жанровые сценки с котами. Появилась какая-то новенькая рыжая кошка, и она, значит, у нее какие-то виды на этого мужа нашего районного психопата. Та немедленно ее прогоняет, побила. Рявкает на этого своего кота. Тот немножко так, поджав хвост, отползает. Мы понимаем, что нас совершенно доминирует эту всю ситуацию. Эту улицу, вот этот вот двор, этот пятачок.
Siz nasıl kediyi fark ederseniz, kedi de sizi fark eder. Bu çok karşılıklı bir şeydir. Айна гибе.
Другой кот, они говорят, вы знаете, это такой кот, который у него там совершенно замечательные путешествия, потому что он, у него очень настойчивый характер. Он, вот он решил, что он будет ходить обедать какой-то кошечке другой. Кошечка живет в доме, кошечка есть хозяйка, и кошечку регулярно кормят. Нет, он ходит к ней, потому что он поставил себе задачу приходить именно в этот дом, он забирается на второй этаж, по дереву, по крыше, и там он обедает. И девочка, которая за ним присматривает, они все... не домашние коты, они бродячие, но за ними присматривают. Это тоже очень важно, потому что это коты, которые выбрали людей, а люди выбрали котов. У них взаимные отношения. Она говорит, вы знаете, это такой кот, у него такой характер, если бы мне я выбирала с кем пойти на свидание, то я бы пошла с ним, потому что он такой веселый, приветливый, и все его побаиваются на улицах. Вот эта вот вереница этих персонажей складывается в картину.
Коты – самые успешные существа на Земле. На каждую собаку приходится в мире 3 кота. То есть коты победили собак с явным перевесом. И причины эти, они неизвестны. Говорят, что у котов лицо такое, что мы на него проецируем свои чувства. У них огромные детские глаза, и что бы мы ни захотели, мы можем вписать в их выражение лица. Я не очень в это верю, потому что все коты разные, выражения лица тоже у них все разные. Но есть в них одно общее. Об этом говорил Черчилль. Он сказал, что собаки смотрят на нас снизу вверх. Кошки смотрят на нас сверху вниз. И добавил, только свиньи смотрят на нас прямо, и только поэтому я их и больше всего люблю. Черчилль разводил свиней. И действительно, кошки, как бы мы ни относились к ним, они всегда на нас смотрят сверху вниз. И мы любим их за то, что они готовы быть нашими богами. Особенно, надо сказать, в мусульманских странах. Дело в том, что у мусульман есть особое отношение к котам. И те люди, которые так боятся, ненавидят исламские страны, но любят кошек, должны об этом помнить. Дело в том, что Магомед однажды заметил, что кошка спит на его плаще. Чтобы не разбудить кота, он отрезал полу плаща и пошел по своим делам, оставив кота спать.
В фильме есть несколько реплик по поводу пророка Мухаммеда и его отношения с кошками. Они утверждают, что это были единственные животные, которых он пускал в комнату, когда он молился. Таким образом, кошка изначально, так сказать, да, в исламе приобрела статус особого допущенного к пророку существа. Второй слой фильма – это люди. Потому что совершенно понятно, что фильм об уличных котах – это фильм об отношениях людей и зверей. И совершенно замечательные, очень колоритные, своеобразные персонажи – эти сами люди, которые рассказывают какие-то невероятные истории, как один кот помог ему найти деньги, которые ему так срочно были необходимы для покупки лодки. Каждый раз это какие-то особые мистические отношения, связи человека и кота. И люди, которые безумным образом ими занимаются. И третий слой в фильме – съемки сверху. Мы видим лабиринты улиц, мы видим мечети, иногда церкви. Все это сверху. И это совершенно замечательно складывается монтажом с видом снизу. Потому что очень много в фильме снято с высоты кошки, как они
бегают.
Кошачьей точки зрения, с кошачьего бега, как они бегают, как они бегут, как они охотятся, как они ловят мышей. Все это складывается в какой-то исключительно доброжелательный, приветливый взгляд на зверей, которые живут рядом с нами, которые нам так необходимы. Фильм заканчивается на очень высокой ноте. Он говорит, знаете, если кот подошел к вам и мяукнул, и потерся ногу, и попросил еды, или попросил помощи, и попросил приласкаться, жизнь улыбается тебе, осознавай, ты жив.
Хайван сэнгиси фактин сэнгин. Хайван сэнгин инсан, инсан на сэнгиси.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Где встречать весну? Централ Парк и его обитатели.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Где встречать весну?» Централ Парк и его обитатели. Такой зимы еще не было, говорят нью-йоркские старожилы. Я сам и говорю. За 41 год не видел ничего подобного. Еще в апреле сугроб ночевал у нашего крыльца. Самое обидное, что я знаю, чем это кончается. Скоропалительной жарой. Чего я не люблю в Нью-Йорке, так это путаницы со временами года. Их тут на одно меньше, чем положено. Осень, зима и сразу лето. Не успеешь снять плащ, как надо надевать шорты. Переход от холода к жаре совершается за несколько часов. Даже цветы торопятся распуститься, как сумасшедшие. Но в этом году, после непривычно долгой, прям как в России, зимы, истосковавшиеся по теплу нью-йоркцы встречают весну с восторгом и бросаются на природу. Для этого вовсе не обязательно покидать город. Пожалуй, только в Нью-Йорке дикая природа прекрасно чувствует себя в самом центре великого мегаполиса – Централ-парке. Вот этому чуду Нью-Йорка мы и посвятим вторую половину сегодняшнего «Американского часа». Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. В Европе парк – итог экспансии и эволюции. Разрастаясь, город захватывал, как Париж-Булонский лес, окрестную природу, либо насаждал ее. Но в Америке парки иногда всего лишь меняли название. Переклеивая этикетки, лес превращали в парк. Так произошло в Бронксе, где обнесли оградой первозданную рощу и включили ее в ботанический сад. Даже в Манхэттене, на самой северной окраине острова, есть густо заросший холм, который остался таким, каким был до того, как сюда пришли белые люди, включая меня. Прожив рядом с ним 15 лет, я наслаждался холмом как дачник. Весной собирал ландыши, осенью грибы, зимой мясо на морозе, жарил шашлыки, на которые приходили полюбоваться зайцы и бездомные. Но Централ Парк – другое дело. Он уникален по замыслу. Когда его придумали, Новый Свет был еще не только новым, но и неприрученным. На Диком Западе, начинавшемся, как до сих пор считают гордые жители Манхэттена, по ту сторону Гудзона, скакали мустанги, бродили бизоны, снимались скальпы и трудились ковбои. Первыми нью-йоркцы любовались в зоопарке, вторых ценили закопченные языки, третьих рассматривали в музее, а четвертых читали в вестернах, которые были романами, пока не попали в кино. В парниковых условиях тесного Манхэттена Центральный парк должен был стать диким западом для внутреннего употребления горожан. Он был искусственным, но настоящим заповедником девственной Америки. Как театр в театре, Централ парк утрировал природу. Заключенная в каменную коробку, она расцвела раем, пренебрегающим ценой и пользой. Не как Диснейленд с его карикатурной географией, не как национальные парки с их нетронутой красотой, не как романтические сады с их поэтическим произволом, а как макет нового света на натуральную величину. Строго вписанный в правильную фигуру, парк демонстрирует свое умышленное происхождение. Зато попавшая внутрь природа живет на свободе. В расчерченном по линейке Манхэттене Централ Парк дарует живительную передышку от геометрии. Это противоречие создает неповторимый характер Нью-Йорка. Он легко обходится без главной, такой как Красная в Москве или Тяньаньмэнь в Пекине, площади. В Нью-Йорке ею служит большая поляна Центрального парка. Однажды я видел, как она вместила море людей. Волнами вытекая из метро, они рассаживались на траве в ожидании гуру. На встречу с Далай-ламой пришла пестрая толпа, в которую и мне довелось затесаться. Там были хиппи, еще длинноволосые, но уже с лысиной. Панки с ухоженными иракезами. Ненакрашенные девицы в венках из одуванчиков. Но были там и солидные адвокаты в галстуках, и строгие, похожие на учительниц дамы, и веселые монахи-францисканцы с танзурами, и бритоголовые буддисты, и ортодоксальные евреи с завитыми пейсами. Нас берегли верховые полицейские. Их любовно ухоженные кони позировали зевакам и сдержанно косились на сочную траву. Добившись тишины, к микрофону вышел вождь голливудских буддистов Ричард Гир. «Под цветущими вишнями нет посторонних», — процитировал он хайку в своем переводе и представил старика в круглых очках. Далай-лама улыбнулся и сказал несколько слов, которые могли бы показаться банальными всем, кроме собравшихся. «Мы все едины, когда нам хорошо». Наутро, я специально проверял, на месте 100-тысячного сборища не осталось ни одной грязной бумажки, будто поляну встряхнули, словно скатерть.
We stole soul to soul, and my fair lady is a terrific show, they say.
Централ Парк появляется в бесчисленных фильмах. О нем поют песни и сочиняют музыку, в том числе и ту, что звучит в этой программе. И, конечно, о нем написано множество книг. В рамках нашей архивной рубрики «В тему дня» мы предлагаем беседу корреспондента «Американского часа» Ирины Савиновой с Мари Уин, автором любопытной книги «Центральный парк ночью. Еще о тайнах городского животного мира».
Чем Центральный парк Нью-Йорка отличается от других его парков?
Central Park is a very beautiful park, and in some ways.
Своей красотой. Он действительно красивее других. Но в остальном он не отличается, скажем, от Проспект-парка, Пелэм-Бэй-парка и других парков Нью-Йорка. В них во всех могут спокойно существовать дикие животные. Другое дело, что Центральный парк – знаменитость. Его упоминают чаще всего. О нем пишут книги, его снимают в кино. Джеймс Болдуин, Селлинджер, Эдит Вартон писали о нем. В 40-х годах о нем был поставлен мюзикл, который так и называется «В Центральном парке». К тому же он прямо рядом с моим домом, но он не уникален. Всем паркам города есть что показать.
Центральному парку особенно.
Он был спланирован парой известных архитекторов Воксом и Холмстедом в середине 19 века. Они также были дизайнерами Проспект-парка, парков Парижа и многих других по всему свету. Все городские парки напоминают нам о природе, но, с другой стороны, они похожи на сценическую постановку с декорациями для сцен из жизни дикого животного мира. В Централ-парке все привезено и посажено с целью напоминать именно неукрощенную природу. Конечно, я не говорю о парке в целом. В нем есть много площадок для спортивных игр, много аллей для прогулок. Однако мы с нашей группой сделали центром наших исследований именно дикую часть парка.
И кого же можно встретить в такой дикой местности? Какие виды животных живут в парке?
В лесистой местности Центрального парка, да и в других городских парках, живет больше представителей животного мира, чем мы догадываемся. Конечно, самые заметные – крупные существа, млекопитающие. Енотов чаще других можно встретить, такое красивое животное. Их отдаленные родственники есть в других странах, но наш енот – местный, североамериканский. Я пока не говорю о ночных существах. Днем в парке много белок, наших, североамериканских. летучих, серых. Ночью можно видеть летучих мышей, они тоже млекопитающие. Но люди забывают об этом и считают их птицами. В парке 4 вида летучих мышей. Их трудно увидеть ночью и услышать тоже. Но у нас есть специальный прибор, регистрирующий звук выше той частоты, которую улавливает человеческое ухо. Этот прибор превращает звуки, издаваемые летучими мышами, в пощелкивание. Если выходить в парк после захода солнца, прибор начинает трещать. Значит, есть летучие мыши. Да и можно заметить их темно-серые силуэты, в особенности возле фонарей, где они любят охотиться на ночных бабочек, прилетевших на свет.
Если говорить о ночных животных, нельзя забыть сов.
В парке совы занимают особенное место. Они самые интересные в его ночной жизни. Есть невероятно красивые совы, которые появляются в парке после того, как заканчивается сезон спаривания. Они делают это в других местах, не в парке, а потом возвращаются в него. Это большая рогатая сова, одна из двух самых крупных в Северной Америке, длинноухая сова с кисточками на ушах и небольшой сычек. Обнаружить их в парке легко. У нас есть помощники-птицы. Сойки и даже небольшие певчие птички при виде силуэта, отдыхающей днем на дереве совы, начинают устраивать страшный гам. И орнитологи-любители знают, что если есть стайка во все орущих птиц, нужно взять бинокль, поискать в гуще веток и, пожалуйста вам, сова. Но в парке есть другая разновидность сов, которая появилась не сама собой, а была специально завезена. Это ухающая сова. Их было выпущено 32 особи. Когда-то давно в парке жили ухающие совы, но потом почему-то исчезли. В этот раз они прижились. Это маленькие птицы, размером с европейского дрозда или малиновки.
Кто посещает парк? Кто наблюдает за здешней природой?
Прежде всего замечу, что люди приходят сюда просто отдыхать, заниматься спортом, прогуливать детей и выгуливать собак. Но есть другие, довольно много, и я из их числа, кто интересуется чем-то определенным в дикой природе парка. Я имею в виду не дикую природу человека, а животный мир. Будь то мотыльки, птицы или лягушки, мы их отыскиваем, наблюдаем их поведение, проводим много времени, пытаясь узнать о них больше.
Раз в парке ведут нормальную жизнь многие виды животных, экологическая ситуация должна быть благоприятной.
Важность роли, которую играет парк в глобальной экологической ситуации, трудно переоценить. Вот вам один пример. Дважды в год парк предоставляет свою территорию миллионам певчих птиц для отдыха в пути из мест, где они размножаются, в места, куда они мигрируют в поисках источников пищи. Путь очень-очень долгий, и им необходимо передохнуть, подкрепиться и попить воды. И пища и вода у нас в парке к их услугам. При том, что везде каменные джунгли, не будь у птиц такого места для отдыха, как парк, они просто погибли бы. Миграция – очень тяжелая часть жизни птиц. Поэтому городские парки, где птицы переводят дух, имеют огромное значение.
Как животные в парке и люди сосуществуют друг с другом?
По-разному. Возьмем енотов. Отношения с людьми пошли в неправильном направлении. Множество людей приходит в парк с сумками и даже ведрами, полными еды для енотов. И еноты очень расхрабрились. Они выходят даже до наступления сумерек, ожидая раздачи вкусных вещей, таких как спагетти с соусом, пицца и много чего другого. Енотов развелось столько, что скоро парк не сможет справляться с их поголовьем. На самом деле этих зверей незачем кормить. Вокруг и так много еды. Они ловят небольших рыбок и раков в озерах и ручьях, едят ягоды, наконец, питаются птенцами и бельчатами. Они ведь всеядные. С этой точки зрения роль людей отрицательная. Зато совам люди могут помочь. Совы часто погибают под колесами автомобилей. Мы можем добиться сокращения числа часов, во время которых разрешен проезд по парку. Особенно в то время, когда совы вылетают на ночную охоту. Мне бы хотелось, чтобы в это время на дорогах парка машин не было.
Ваша книга о парке ночью. Чем интересен именно ночной парк?
Yes, I would say that
Пожалуй, самое интересное в наблюдении парка ночью – это таинственная жизнь насекомых. То, что происходит ночью, никогда не увидишь днем. На выставленный нами свет слетаются невиданной красоты ночные мотыльки, облепливают деревья, выделяющие привлекательный для них сок. Я видела только несколько видов ночных насекомых, а их десятки тысяч. Цель у нас – опознать как много больше. Некоторые из них красивые и большие, как бабочки.
Ваш любимый персонаж в книге?
По-моему, главными героями книги получились ночные мотыльки с задними крыльями. Я знаю, мы им очень надоедали, но зато смогли описать больше разновидностей, чем эксперты по ночным мотылькам в нашем регионе. Когда они раскрывают передние крылья, видно, как красивы задние, окрашенные в оранжевый, желтый и бархатно-черные цвета. Эти мотыльки – характерные представители ночной жизни города, но их мало кто видит. И еще много страниц посвящено ухающим совам с их иногда комическими, а иногда трагическими судьбами.
Ну, пожалуй, самые известные жители парка – семья краснохвостых ястребов, свивших гнездо над окном дома в роскошном районе 5-й авеню.
Вкратце, дело было так. В 1992 году, когда ястребов у нас еще не было, в парке поселился один самец. Орнитологи-любители стали за ним наблюдать. Потом у него появилась подруга, и все мы следили за развитием их интимных отношений. Они свили гнездо не на дереве, как это принято у этого вида птиц, а на карнизе, над окном квартиры на 9-м этаже. Дом смотрит на центральный парк, и, сидя на лавочке, можно было наблюдать жизнь в гнезде, удачи и неудачи при зачатии. Последних было меньше. Ястреб стал отцом 24 детей. Мы видели, как они высиживают птенцов, учат их летать и жить. Его успехи с разными партнершами. Не то, что он был Дон Жуан. Просто одна попала под машину, другая съела отравленную ядом крысу и умерла. Потом он сошелся с Лолой, и так с ней и остался. Всем им мы дали имена. Сначала была первая любовь, потом появилась первая мама, наконец Лола.
Как люди могут помочь остальным обитателям Центрального парка?
Есть совершенно очевидные вещи. Нельзя бросать мусор. Нужно ходить только по дорожкам, а не ломиться напролом через засаженные растениями и травой участки. Идя по траве, мы экономим несколько секунд, но вытаптываем траву. Земля разрыхляется, корни деревьев страдают. Этому нужно учить. Хорошо, что меня слышат сейчас многие. Ходите по дорожкам. Парк – очень красивое место. Но такое незащищенное. Уж слишком много в нем людей.
Считаете ли вы возможным заселять парки новыми видами животных?
Нет, не думаю. Животный мир сам приходит в парк. Особенно птицы. Сами прилетают и улетают. В этот процесс не нужно вмешиваться.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Продолжая поднятую нашим собеседником тему обитателей Централ-парка, я хочу вспомнить о памятниках. Если начать прогулку с южного входа, то вскоре вы попадете на аллею памятников. Открывает ее щуплый Шекспир. За ним в один ряд стоят решительный Колумб, романтический Роберт Бернс, корпулентный Вальтер Скотт, бурный, как апассионат, Бетховен. Парад гениев завершает древний мыслитель, задрапированный во что-то античное. Если бы не подпись, никто бы не узнал в нем изобретателя телеграфа Морзе. И опирается он не на колонну, а на телеграфный ключ. Есть в этом симпатичная, чисто нью-йоркская черта. Сразу видно, что в XIX веке телеграф казался не менее романтичным, чем вся шотландская поэзия. Нью-Йорку, пожалуй, больше подходит не грандиозное величие многометровой статуи свободы, которая служит эпиграфом ко всей Америке, а сдержанные, хоть и лирические эмоции по более скромному поводу, вроде открытия проволочной связи. Не зря же Нью-Йорк поэтизировал свой знаменитый Бруклинский мост. В каком еще городе про мост слагают песни, стихи, даже оперы? Чем дальше мы заходим в парк, тем глубже погружаемся в прошлое. На смену памятникам духа появляются валуны, оставленные ледниками. И тут же такая же древняя достопримечательность Нью-Йорка. Это египетский обелиск и игла Клеопатры. За 3500 лет он постарел меньше, чем за последние 50. Но теперь его очистили от городской копоти, и он стоит как новенький. Подходя к нему, я от нетерпения всегда прибавляю шаг. Хоть и понимаю, что, прожив 35 столетий, обелиск меня подождет. В последний раз, пялясь на любимый памятник, я не заметил хлипкого очкарика и чуть не сшиб его с ног. «Идиот!» — закричала жена, удержав меня за полу. «Ты хочешь лишить нас Вуди Аллена?»
I love this. New York was his town, and it always would be.
В Централ-парке всегда можно было встретить и других знаменитостей. Чаще всего Жаклин Кеннеди, которая любила гулять и бегать вокруг водохранилища. Теперь эта кольцевая дорожка носит ее имя. Еще одна первая леди, бывшей жене бывшего президента Саркози, настолько понравился наш парк, что она обменяла на него и Париж, и мужа. Но больше всего из моих знакомых Центральный парк ценил художник Бахчинян. «Это мой летний дворец», — говорил мне Вагрич, называя зимним дворцом Метрополитен. Живя рядом с обоями, он пользовался ими по назначению. Музей был складом прекрасного, парк — собранием друзей. Вагрич знал каждую тропинку наизусть, каждое дерево в лицо, каждую тварь на вид и вкус. В искусстве Бахчинян предпочитал минимальный сдвиг, отделяющий пафос от пародии. Наиболее знаменитый пример — ленинская кепка. Надвинув ее вождю на глаза, художник превратил Ильича в урку. Тот же минимализм Вагрич исповедовал в рыбалке. Не признавая удочки, он всегда таскал в кармане леску с крючком и забрасывал снасть, где придется, но всегда с успехом. Чаще всего в то самое искусственное озеро, которое обвивает тропа Жаклин Кеннеди и охраняет многометровая проволочная ограда. Когда-то этой водой поили город, теперь ею пользуются чайки, лягушки, рыбы и, пока не умер, Бахчинян. Ловко перебрасывая крючок через забор, он таскал белых окуней, разжиревших без рыбаков. А еще Вагрич собирал в парке грибы, летом ягоды на варенье. Забираясь в заросли Шекспировского холма, где высажены все упомянутые бардом растения, Бахчинян сочинял свои абсурдные и очень смешные тексты. Как-то Вагрич привел меня к пруду возле игрушечного замка Бельведер и поведал о случившейся здесь трагедии. Умники из дирекции парка, рассказал он, решили украсить водоем золотыми рыбками. Нарядно и выгодно, думали они, потому что живут эти симпатичные твари до 30 лет. Один раз запустил, и любуйся годами. И действительно, рыбки с наслаждением плескались, навевая, как считают одомашнившие их китайцы, беззаботные думы. Старожилы радовались, туристы тем более. Но еще больше милые рыбки понравились местным кусачим, это порода, а не темперамент, черепахам, которые к утру съели всех. В живых никого не осталось, подытожил Вагрич, как у того же Шекспира.
Autumn in New York, you need no castle in Spain. Flowers that bless the dark on benches in Central Park. Greet autumn in New York. It's good to live it.
Квадратный сантиметр жилья в Манхэттене, задумчиво сказал мне Виталий Комар, стоит больше, чем такая же площадь на моей картине. Я хотел из вежливости возразить художнику, но не мог, ибо спорить не приходится. Бешеные цены только распаляют вожделение. Жители нашего города одержимы порнографией недвижимости. Взрослые, казалось бы, люди прилипают к витринам риэлторских контор и горячо спорят о том, как расставят мебель в квартирах, где им никогда не жить. Сюда, говорит она, рассматривая план просторного чулана без кухни, но в аптауне влезет диванчик для мамы. Возможно, соглашается он. Но лучше бы ей отдельную комнату, причем в Буффало. Сам я не мелочусь, ибо давно присмотрел 10-комнатную квартиру в старинном, помнящем обоих Рузвельтов, доме возле Музея естественной истории, где старший из двух президентов изображен в штатском, но на коне. «Три камина», — читает жена объявления вслух. «Видно Централ-парк и двусветная зала для танцев. И просторная, подхватываю я, слышишь, просторная библиотека. К тому же не так дорого, — приценивается жена, — 18 миллионов». 500 лет откладывать, прикинул я на глазок. А что делать, если Манхэттен — остров, причем, если судить по ценам, остров сокровищ? Он расположен чудовищно неудобно, как Венеция, но там хоть машины запрещены, а тут их миллион, и все стоят в пробках. И все же во всей известной нам части Вселенной нет адреса желания. Будущее, скажет вам, здесь начинается раньше. Прошлое никогда не исчезает, настоящее растягивается в гармошку, и за углом каждого сторожит чудо. В общем, это правда. Я даже знаю, как оно, чудо, называется — Централ Парк. Ни в одном городе, если не считать самого зеленого, Вашингтона, который просто забыли достроить, нет такой огромной дыры в городском пейзаже. Аккуратный, вырезанный по линейке парк в 43 гектара растягивается на полсотни кварталов. Начинаясь у статуи меланхолического Колумба на 59-й улице, он тянется до входа в Гарлем на 110-й. Но пронизывая город, центральный парк в сущности к нему не относится, ибо живет в согласии лишь с собственными эстетическими законами и философскими теориями.
Here's a song that comes from a new album of mine, which is almost the only song in the show that's not a Paul Simon tune.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Ирина Савинова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь с
себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».